Я хотел поговорить с вами на тему, которую я назвал «Гравитация личности». Это так умно. А по-нашему, куда тебя тянет? Эйма? И вы знаете, очень откуда взялась эта тема? Эта тема взялась от постоянных перепуганных лиц. О чем я говорю? Встречаешься с людьми, которые всю жизнь ждали какого-то портфельчика, служения, рукоположения или что-то им в жизни они мечтали, чтобы выделили стать регентом или петь в хору, или рассказать какие-то стихи, или играть на пиано в церкви, или играть на гитаре, или что угодно. И они настолько мечтали об этом, что наконец-то вот им дали место. И ты смотришь на этих людей, они настолько боятся потерять то, что вот они столько лет мечтали, что просто диву даешься. И эта тема родилась на том, что люди мне, знаете, всегда говорили, что вот, а вдруг кто-нибудь придет лучше, который играет. А кто-то играет, все равно придет лучше. Аминь? И тебя все равно попросят. И поэтому на чем вообще основано наше с вами призвание? Вообще на чем оно основано? Основано ли оно на том, что ты добился какой-то позиции в жизни? И вот ты наконец-то на своем месте, и люди наслаждаются твоим пением, игрой, проповедью, чем угодно. Ты вот наконец-то что-то делаешь. На чем оно основано? Люди боятся потерять свое призвание. Но, дорогие мои, знаете ли вы, что потерять можно только то, что не принадлежит тебе? Вы знаете, что свое призвание потерять невозможно, церковь? Могу я сейчас нечаянно потерять свою руку где-то в автобусе забыть? Скажите, абсурд, аминь? Как я могу? И некоторые люди мне говорят, у вас там что-то развалится. Да я вообще ни о чем не переживаю. Знаете почему? Потому что когда служением являешься сам ты, и ты есть призвание, и призвание это ты, то невозможно тебя лишить. Почему мы с вами очень редко и мало знаем людей, которые вообще в этой жизни, в христианстве сделали что-то большое? Сделали что-то великое. Почему? Почему мы? Потому что мало кто из людей нашел себя, дорогие, вы слышите меня? Нашел именно себя, себя как личность. И что ты? Куда тебя тянет? Вы заметили, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались, в конце концов, вы оказываетесь там, на том месте, кем вы являетесь. Я видел людей, которые пытались служить Богу, и вот, пастор, я держался неделю, держался две, и потом набухался. Помолись за меня, я вот не могу противостоять этому искушению. Че? Это говорит о том, что ты не свободен, внутри у тебя другая гравитация. Ты хочешь быть хорошим и не можешь. Почему? Потому что нет ничего в тебе. И люди, знаете, пытаются изменить внешние факторы. Ты искушение. Вон какая девка пошла, смотри, какое у нее все красивое. Смотри, он там ликероводочный магазин. И там уже, знаешь, желудочный сок начинает вырабатываться. И ты не можешь смотреть, там кто-то прошел дымком, где-то понесло. И ты... Я это так, я ничего не имею в виду. Я так вот унюхал нечаянно и решил затянуться на халяву, не покупая сигарет, надышаться дымком немножко. Я видел людей, я видел пацанов. Я ж работаю с улицей каждый день. Может, вы не работаете, но я работаю с такими ребятами, с которыми вам даже опасно говорить будет. Понимаете? И я иногда встречаешься с пацанами, которые уникальные. Я ж-то знаю, я ж сам все проходил. И ты смотришь, там где-то, знаете, дымком повеяло, и ты смотришь, курят. И ты смотришь, он еще не освободился. Он как бы больше не затягивается, но он постоянно нюхает. Знаете, есть курильщики-нюхальщики. Он везде, где курят, но он не курит. Я не курю, но всегда сижу в Старбаксе, там, где курят. Пью кофе и накурился хорошо часик, знаете, и поехал домой. То есть, о чем мы с вами говорим? Мы говорим о гравитации личности. Тебе надо перестать играть роль и просто задать Богу вопрос: Господь, и у меня внутри кака, ее надо изменить. Потому что бы ты ни делал, какую бы ты маску на себе ни носил, в результате ты все равно скатишься туда, кем ты являешься. Вы слышите меня? Хо-хо-хо. Я вам серьезно говорю. И многие люди, они переживаю. Знаете, я никогда не переживаю. Я всегда говорю: Господь, сделай меня чем-то, сделай меня моим призванием. Потому что бы в моей жизни ни случилось, как бы мне ни было тяжело, я окажусь там, где мое призвание. Вы понимаете, о чем я говорю? Но если ты играешь роль, ты недолго сможешь ее играть, потому что ты опять окажешься там, кто ты есть на самом деле. И люди скажут: какой был хороший брат, и вот впал в блуд. Да не впал в блуд, он давным-давно блудяга был, просто сорвался. Вы понимаете? Вот такой брат хороший был, вот просто спился, просто вот в один прекрасный момент просто вот спился. Да он давным-давно спитый был, просто он еще с бутыльками рядом не стоял. Просто правильная атмосфера, правильная водичка, правильный климат, и все, и выросло все, что в тебе есть. Amen. Не надо нам с вами, знаете, религия вообще изобрела врага, вы знаете? Враг — это женщины. Женщины — это наш враг. Мы их должны всех в шлем спасения, мы их все должны в щит веры, мы их все должны в броню праведности, мы все должны их закрыть, покрыть. Что ты покрываешь? Дьявол меня искует, а дьявол внутри сидит, а не в той бедной сестричке, которая не знает уже, как дышать, завязали. О-о-о-о. Вы понимаете, о чем говорю, церковь? Когда-нибудь мы посмотрим в корень проблемы, может быть, честно, когда мы посмотрим в себя и не будем издеваться над нашими сестрами и дадим им быть красивыми. Они меня соблазняют, иди сюда, я тебе похоть выгоню. Дух похоти, выйди вон. Чтобы женщина могла быть женщиной. Amen. Чтобы мужчина мог быть мужчиной. Чтобы семья могла быть семьей. И чтобы ты не видел везде искушения, грехи, бесы. Они все за мной охотятся. Ой, не знаю, что делать. В пост надо идти. Почему? Да потому что оно внутри живет. Тут-то ты всех завязал. Но там ты никого не завяжешь. Что ты в магазине всех повяжешь? Ты что, всех завязать везде захотел? Поэтому мы долой телевизоры, долой то, долой моду. Мы все уничтожили. Я понимаю, есть обочины, церковь, вы меня понимаете? Есть обочины, в которые церковь не должна скатываться. Но мы должны перестать воевать с ветряными мельницами и делать бесами всех вокруг. И все это искушение, и мы вообще бедные овечки должны закрыться. От мира подальше, чтобы, не дай Бог, кто-то сюда не пришел и не занес какой-то вирус. И теперь вся церковь, и все теперь вот хотят быть красивыми, это ж от дьявола. Завязать, повязать. Мужики, вас бы завязать. Я серьезно говорю, знаете, так легко издеваться над женщинами. Сказал, сидеть. И все бедненько там, знаешь. Давай мужиков сейчас всех. Я имею в виду, как-нибудь поиздеваемся. Вот как мы поиздеваемся над мужиками? Вот что бы им сделать, чтобы им было... Вот плохо житься было? Не, ну галстук некоторым — это классно. Для меня это мука. Понимаешь? Ты поставил себя на это. Почему? Я всегда отстаиваю чистоту. Чистоту внутри. Когда его не живет там, оно тебе не будет казаться вон там. Аминь, церковь? Нужно понять, что есть вещи, с которыми ты лично должен расправиться. Твоя гравитация. Просто честно задай Богу вопрос. Куда, и дорогой мой Бог, меня тянет? Куда меня тянет? Или ты любишь пузырек, или травку, или девочек. Вообще, разберись, или ты ложь любишь, или ты любишь махинации, или ты... Что вообще, куда, где твоя гравитация, где твое притяжение? И разберись не с тем притяжением, а разберись с тем, то, что внутри. Иисус сказал: вот идет князь мира, и где не имеет ничего? Во мне. Он никогда не говорил: вот давайте дьявола в клетку забьем. И знаете, что христиане последних времени делают? Они обижаются на Бога, потому что он до сих пор дьявола не связал. Он такой: тварь меня искушает. Он искушает то, что искушается, амин. Раз в тебе есть что искушаться, прости меня. Когда ты начнешь умирать, когда мы с вами начнем действительно посвящать нашу жизнь Богу, искушать нечего будет, амин. Не будет нечего искушать. Ты просто разберешься со своей похотью раз и навсегда. И ты разберешься своим тягом к алкоголю, разберешься тягой к славе. Не успели брата похвалить. Все, он уже не знает, на каком небе. Не дай Бог его потом в гости куда-то не пригласили. Все, он уже на другом небе. Я вам серьезно говорю, я такие видел гравитационные полеты, что я был в шоке. Смотришь нормально, а потом смотришь: воу, поплыли. И вы знаете, люди боятся. Люди боятся, меня заберут. Знаете, кто боится, кто заберет? Те, кто не являются этим. Ты не являешься источником этого, этой вещи, этого помазания и этого служения. И поэтому, когда у тебя что-то заберу, ты это не сможешь восстановить, аминь. Дорогие мои, призвание невозможно забрать так же, как у коровы невозможно забрать молоко. Вы понимаете меня? Давайте лишим корову молока. На тебе, выдаили всю. Завтра опять два ведра. Аминь. Парнова. Ну ты даешь, корова, на тебе все до капельки. Все. А на тебе на следующий день три. Я не понял, корова, что за дела? Это ее натура, это ее призвание давать молоко, амен. Это все равно, что ждать, когда у меня проповеди закончатся. Вы понимаете? Я тебе могу не только молоко дать, и кефир, и half and half. Вы слышите меня? Поэтому, дорогие мои, являешься ли ты источником своего призвания? Где твоя гравитация? Кто ты? Поэтому, знаете, некоторые люди мне звонят там с Украины, с других мест. Говорят, пастор, мы вот тебя копируют. И мы этим пасторам вот говорим, не копируйте. Мы знаем, что вы уже бывалого копируете. И они мне звонят такие, патриоты такие за меня. Пастор, они у тебя вообще разрешение спрашивали. Я говорю, они купили 2 литра молока, а я молоко делаю. Скажите, у кого его больше будет? Они взяли из интернета 2 литра молока, попользовались, слава Богу. И они говорят, пастор, они же тебя копируют. Я говорю, знаете что? Копия только подтверждает, что есть где-то оригинал. Амен. И поэтому, когда кто-то копирует проповедь, я говорю, копируй вперед. Потому что это еще раз подтверждает то, что я занимаюсь своим делом. Каку не копируют. Амен, церковь. Извиняюсь за прямоту. Вот так мы живем. Amen? И поэтому ты, может быть, здесь даже. Многие из нас вообще не понимают правильно призвание. Мы понимаем, призвание – это то, до чего я должен дослужиться, доработаться, довыделываться перед пастором, да приглашаться его в гости до такой степени, чтобы стать уже как его собачка. И вот пастор уже просто меня по имени даже зовет. Куть-куть-куть. И потом смотришь, он мне доверил ключи от гаража. И я уже такой, призвание? Алло, призвание это то, кем являешься ты. А я хочу задать тебе вопрос, кем ты являешься, а? То, что тебе дали, но, я у тебя забрал и бай-бай твое призвание. Вы понимаете? Невозможно лишить корову молока, она еще раз принесет его. Это все равно, что как мы в детстве. Знаете, мы издевались над муравьями. Почему? Игрушек не было. Я нашел отмазку. И мы у нас войны там целые были. И одна из игр была у нас обворовывать муравьев. Никто не играл, нет? Забирать у них все, что они приносят с леса. Он несет муху, мы забрали. Он несет червячка, мы забрали. Он несет какие-то крылышки, семечки, шкарлупки. Мы все у них забирали. Муравьев не убивали. Забрали, и смотрим, что он будет делать. Я никогда не видел муравья в депрессии. Кинул муху, сказал, я уже 3 мухи нес, забрали, твари. Все, больше не пойду. Отрекаюсь от муравейника, отрекаюсь от всех этих. Это вообще ерунда какая-то. Сколько можно пахать, как папа Карло? Целый день, 24 часа в сутки. Тягаешь и тягаешь. Не буду тягать. Сел, все. Сами тягайте. Вы видели таких муравьев? Но. Он такой, забрали муху. У него сначала секунда на размышление. Оп, и назад влез за следующей мухой. Вы слышите меня? Это его призвание накапливать на следующий год. И пока ты его не убьешь, бэм, ножки расплескались. Вот тогда он точно никуда идти не будет. Чтобы лишить муравья призвания, его надо убить. Амин. Чтобы лишить меня моего призвания, нужно меня убить. Вы понимаете? Ты невозможно лишить человека призвания, когда это является его собственностью и его частью. Вы слышите меня? Лишите мою жену голоса. Как это? Не пой больше эту песню. Да, другую будет петь. Вышел на улицу и сказал, я эту яблоню не люблю, и вот поэтому я с нее все яблоки сдеру. Содрал все яблоки, на следующий год в 2 раза больше. Вы понимаете? Нас с вами природа учит закону призвания. Все, что яблоне надо понять, кто она. А мы яблоки делаем, берите побыстрее, а то они все падают и гниют. Аминь. Дорогие мои, поэтому, когда ты являешься источником, о чем я говорю? Я хочу сегодня дать тебе определение, куда тебя тянет. То, куда тебя тянет, это и есть ты. Не надо говорить, Господи, я такой, раз такой. Нет, ты такой, что то внутри живет. Ты можешь быть снаружи такой холеный проповедничек с Библией, а внутри там такие червячки водятся, стыдно даже поделиться. О чем я говорю? Через меня сотни и сотни и сотни служителей прошли, которые исповедовались. Я знаю, у всех одинаковые червячки. Вы скажите мне, что у этого мальчика водится там бяка, что у этого большого дяди из Библии такая же самая бяка водится, только в 5 раз больше. Потому что мальчик пошел и сделал, а дяде нельзя. И оно там накапливается, накапливается. До тех пор, пока не бубухнет. А если бубухнет, то какой хороший брат был. Так проповедовал, все бабушки плакали. Ладно, аминь, идем дальше. И вы понимаете, что невозможно кошку лишить котят? Знаете, у кого были кошки? Поднимите руку. Ну, у многих были там в селах, городах, дома. Сейчас у некоторых есть. Только она принесла котят. 6, 5, 7, там разница есть. Ты забрал, раздал. Ну, она погоревала. Да, через полгода опять то же самое. Аминь. Ты опять забрал. И пока она не умрет, она будет тебя тягать и тягать котят. Ее натура. Я хочу всем вам сегодня доказать. Я не пытаюсь объяснить вам некоторые вещи, которые уже естественно ясны. Я пытаюсь задать вам вопрос, который вы должны задать себе. То, чем ты являешься, то ты и производишь. Аминь. Поэтому моя мечта дать тебе понять, что если тебе не нравится то, что ты производишь, тебе нужно поработать с Духом Святым, который изменит тебя внутри. И ни дядя Вася, ни тетя Маша, ни школа и ни тюрьма тебя не изменит. Тебя изменит только Дух Святой. Вы слышите меня? О, Иисус. Знаете, это абсурд у всех вот этих животных, насекомых забрать их призвание. Их только надо убить, чтобы они остановились. Вы знаете, я помню одного парня, который у нас во дворе был, он постоянно сбивал ласточкины гнезда. Вы знаете, даже в мире это ненавиделось. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это ненавиделось. Я это ненавидел. Все наши парни, мы ненавидели это. И он просто сбивал. Самое интересное, что ласточки, ты смотришь на них, насколько они труженики, они опять восстанавливают это гнездышко. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты смотришь, никто их не заставляет. И он сбивать будет 5 раз, они 5 раз будут лепить его назад. Почему? Это их натура. Им нужно снести яйца. Им нужно сделать следующее поколение. Это их натура. Поэтому, дорогие мои, когда у тебя забрали, это не говорит о том, что тебе нужно руки опустить. Это говорит о том, что у тебя есть шанс сделать что-то намного лучше, чем у тебя забрали. А, ты у меня однобедренное гнездо забрал, а я теперь с гаражом сделаю. Има? Я тебе 2-3 гнезда сделаю, а теперь там сделаю ливинрум и телек туда поставлю плазмовый. Има? И теперь у ласточек там вообще смотришь, ну что себе, хорумыки ее вылепили. Понимаешь, родной мой, у тебя есть возможность что-то сделать лучше, чем то, что у тебя забрали, если ты производитель. Если у тебя это забрали, и ты горемыка, умираешь, все. Это был мой единственный шанс служить для Господа. Нет, это все иллюзия, которую ты себе нарисовал. Это все иллюзия. Я вам докажу сегодня это. Вспомните нашего дорогого, любимого Давида. Он нам всем нравится. Даже Иисус назвал себя сыном Давида. Его все называли сыном Давида. Понимаете, мы любим Давида. Вы знаете, что... Следя за жизнью Давида, он, вы знаете, он попадал в грехи. Аминь? Но вы знаете, что он даже не умел качественно грешить. Вы знаете? Он качественно не умел грешить. Как только попадал он в тиски, приходил пророк, он сразу каялся. Вы знаете, Саул? Не, этот имел отмазки на все. Приходит, он говорит, а что это я тут слышу? Тут я не понял, я же сказал всех. Что это за овцы? Что это за блеяние овец? Что ты тут тащишь? И он поразмыслил и сказал, это Господу Богу твоему жертва. Знаете, у него была лазейка на все случаи жизни. Он всегда мог выпутаться и высказаться. Почему? Потому что у него натура была гадкая. Давид хоть и попадал в проблемы, но как только приходил пророк, и вы помните ту историю, которую пророк рассказал Давиду, помните? Пророк умный был, тоже не лыком шитый. Он не подошел и сказал, Давид, тебе хана. Там бы было с пророком проблемка. Понимаете? Он... Аллилуйя. Понимаете? Там, смотрите, что он... Пророк пришел умно. Он пришел со сказочкой. Аминь. И он начал такую сказочку рассказывать. Шел один путник, и он зашел, я своими словами, зашел в гости к богатому. И вместо того, чтобы у него было много стад, принести из своего стада, он забрал этого бедного узечка. И такую маленькую овечку он ее выкормил, выносил, как дочечка у него была. И ты уже сам с ним читаешь. Оно уже тебя касается. Амин. И он так растрогался, а это, оказывается, это брехня была. Ну, как истории же не было, вы понимаете. И потом, что получается, он ему рассказывает эту историю, рассказывает. Он Давида до такого довел, что он сказал, убить мужика! Помните, да? Он говорит, убить его, растерзать, все, где он сейчас, прямо сейчас посылаем к стене. Потом пророк умный, он говорит, это ты. Помните, да? Он такой, как это? А вот так это. И вы знаете, если бы у Давида было другое сердце, то это было последнее пророчество этого пророка. Амин. Ну, так обычно бывало. Почитайте других царей, я не шучу. Их сразу приносили в жертву тому же самому Богу, от которого он и пришел. То есть, и мы с вами понимаем, что по истории, но мы видим сердце Давида, он пал, и он еще ему сказал, а это наказание выбирай. Помните, да? Еще надо было наказание выбрать. Там в другой истории, когда он пересчитал Израиль, помните, да? Наказание даже надо было выбрать. Выбирай наказание. Он смотрит, пророк идет. Точно, что сейчас будет говорить плохое. И пророк ему говорит, так, так и так, выбирай наказание, то-то, то-то и то-то. И Давидка выбрал. И вы знаете, я заметил одну вещь, Давид грешить не умел качественно. Он постоянно приходил назад к Богу, и мы опять его находили плачущим и пишущим очередной псалом. Вы знаете, мне не надо даже царств читать, не надо ничего читать, того закона. Мне просто нужно почитать псалмы Давида. Он там все сам про себя рассказал. Аминь. О, Господи, влип. Тучи надо мной сошлись, и мы такие псалмы пишем. А он это писал псалом после блуда. Такой трогательный псалом. Влип, братан, называется. Вы понимаете? И он такой трогательный псалом написал после того, как он изнасиловал, украл, убил мужика, и потом так растрогал сердце Бога. Понимаете, Бог просто любил его. Почему? Потому что, слушайте внимательно, у Давида была гравитация. Что бы он ни сделал, он всегда оказывался опять у Бога. Вы слышите меня? Чем отличается свинья от овцы? Знаете, как отличить? Вот, например, в церкви сидят, да, вот овцы, почти все. Как вот отличить? Овца, когда выможется, она быстро с грязи текает. О, вы знаете, о чем я говорю? Она ненавидит грязь. Она плачет, она пытается вымыться, она не любит грязь. Свинья? О, нет. Если попали в грязь, подольше посидим, пока грязь не высохнет. Вы понимаете? И очень легко определить. Видели таких людей, которые «я держался», потом за весь год оторвался? Знаете, да, такие? Вот такие лица серьезные, как будто вы не знаете, о чем я говорю. Плиз, вы не туда попали. Я так держался, и потом на всю катушку как сорвался, за весь год оторвался, за всех друзей оторвался и за здоровье выпил. Амин. Вспомните также нашего всеузнаваемого Самсона. Помните, да? У этого другая гравитация была. Он девочек любил. Вы понимаете? То есть, он пытался быть хорошим. Он пытался пойти завоевать то или завоевать то. И постоянно оказывался какой-то девке в кровати. Ну, почитайте, я вам серьезно говорю. Почитайте судей. Постоянно, влип в какой-то проститутке. Там решил жениться, не дали, забрали. Пришел, не дали, все, там попалил, все. Обиделся. Понимаете, потом вернулся и там что-то опять, войну какую-то сделал. Опять там ворота сорвал и всех своих врагов воротами разогнал. И смотришь, и опять он какой-то женщины. Потом смотришь, у Далиды оказался. И ты смотришь, что? Гравитация, дорогие. Притяжение не туда. Когда просто внимательно понаблюдай, куда тебя влечет, когда тебе плохо. Куда тебя влечет, когда тебе ничего не нужно, когда тебе тяжело. Куда ты, в какую сторону ты смотришь? Что реально влечет тебя? И я заметил, что проблемы будут только у тех, которые являются не на своем месте. Почему нам так тяжело с вами питаться и находить что-то действительно поставленное Богом великое? Почему нам так тяжело? Почему нам так тяжело видеть, почему нам так тяжело слышать настоящих помазанников? Их настолько мало, мы читаем их книжечки, мы смотрим их передачки, всех остальных мы проматываем. Аминь. Почему? Потому что человек должен найти себя. Почему мне интересно рассказывать? Я просто нахожу, потому что я рассказываю про себя. Это моя жизнь, это кусок моей жизни. Поэтому мне увлекательно это делать. И я бы это делал, если бы мне все равно где, мне все равно когда. Я бы сейчас, может, у кого-то дома сидел бы за чашкой чая и тем же самым занимался. Понимаете? Это моя гравитация. И когда мне начинает просто быть тяжело, мне всегда хочется поехать к кому-то и за кого-то помолиться. Понимаете, то есть, что, вот куда тебя тянет? Некоторые люди говорят, о, это, наверное, ты хотел быть пастором. Это самое последнее, чем я хотел быть. Я хотел быть культуристом. Мясо гонять. Вымпелы получать. Он сказал, не-не-не-не. Я хочу, чтобы ты стал пастором, потому что с тебя толку больше будет. Некоторые люди говорят, о, спорт – не от Бога. Медицина – не от Бога. Все не от Бога. А что, когда тебя где-нибудь там жалят, бежишь к врачам? Не от Бога. Сиди, терпи, братан. Все нормально. Бог поможет. Все от Бога. Амин. Грех не от Бога. А все остальное это сам Бог сделал. И изобрел, и дает откровение. Вы знаете, одному очень уникальному принципу научил меня мой сын. Она, в принципе, эта тема именно и родилась с этого момента. У меня темы рождаются на очень интересных моментах. И вот этот момент очень сильно отложился в моем сердце. Вы знаете, мой 9-летний сын, он любит играть в конструктор Лего. Знаете, да, о чем я говорю? Маленькие кусочки, кубички такие. И там, знаете, есть детский такой конструктор, а есть уже взрослый. То есть там, где ты строишь космические корабли, где ты делаешь самолеты. И не просто это маленькие, это уже такие огромные, с движущимися там какими-то турбинами, крыльями. И я просто иногда смотрю, он целыми днями, он увлечен, он работает своими руками. У него есть интерес, он просит, папа, мне еще надо это докупить. Мы пошли докупить, папа, мне еще надо это докупить. Мне не хватает вот здесь достроить, чуть-чуть здесь достроить. И у него целый город, это не просто шутка. У него, вы знаете, конструктор Лего в моем доме можно найти везде. Если даже в чашке чая окажется, я даже не удивлюсь. В диване, под диваном, у кота в песке, везде. Я удивляюсь, где мои попугаи играют с его конструктором. То есть, ты смотришь, можешь они уже кусать. Как он туда попал? Не знаю. Понимаешь? То есть, и ты наблюдаешь, они везде. Там пылесосишь, жена пылесосит. Я уже знаю, что туда засосало, его конструктор. Понимаете, потом папа, у меня там этих кусочков не хватает. Ну, конечно, не хватает. Половина у попугаев, половина в пылесосе, и у кота в песке еще чуть-чуть есть. То есть, как бы, у него все задействовано в его строительстве. А в его комнате, то вообще туда даже не заходи. И вот один раз я зашел. И он построил такой красивый самолет. Он строил его целый день, практически целый день. Он трудился, он работал. Он настолько его сделал, он уже красивый, там двигаются крылья. Он говорит, папа, он когда летит медленно, он раскрывает так. Когда он набирает скорость, он их сужает. И он с ним, знаете, у него целая жизнь там. Ну, вы знаете, у кого дети есть. У него все, у него мир там. И вы знаете, я один раз, и он настолько любил, вот он этот самолет любил, я один раз, была ночь просто, а у него все на полу стояло. Ну, и вы знаете, что произошло. Я зашел. И я как раз наступил на этот самый-самый его крутой самолет. И я его раздавил. Но так как я его не производил, я пришел в шок. Вы слышите меня? Я сказал, как я ему это скажу? Как я моему малому это объясню? Как я ему скажу, что папа, как вот слон, зашел и раздавил твои игрушки. И я уже внутри, уже, знаете, перерабатываю, он будет плакать. Как я ему буду обещать покупать ему конструктор до конца его жизни. И я уже, знаете, начал придумывать истории, как я сделаю, чтобы успокоить моего сынулечку, потому что он так им хвалился. Приходил, папа, смотри, самолетик я собрал. И, кстати, он собирает такие вещи, которые для меня взрослого сложные. Вы знаете, о чем я говорю. Он такие конструкции собирает, и думаешь, вау. И самое интересное, я был в шоке, когда я его разбудил утром и попытался признаться, что это не кот сделал, потому что кот так не ходит. Отмазка уже не сработала. Поэтому тут, там было серьезное пятно и серьезное там давление было, знаете. И я ему сказал, сыночек, папа сделал плохо. Он раздавил твой самый любимый самолет. И я приготовился сейчас ему, я тебе куплю конструктор, я приготовился ему все эти объяснения. Он даже не обратил внимания. Он так посмотрел на меня. That's okay, pap. I'll build another one, better one. Я полночи решал, как я ему это скажу. Я уже решил тратить деньги, чтобы восстановить его разбитое сердце. А он даже внимания не обратил. И мой 9-летний сын, слушайте внимательно, научил меня принципу жизни. Когда ты являешься источником, невозможно тебя остановить. Потому что он говорит: папа, у меня есть еще идея, как построить еще лучший корабль. И буквально через еще один день он сделал самолет из этих кусков еще лучше. Вы понимаете? Почему? Потому что он является источником и производителем, пусть маленького призвания, но это относится ко всем вещам. Что бы ты ни пытался у меня забрать или разрушить, я из этих кусочков построю еще лучше. Вы понимаете меня? Когда Бог забирает у тебя что-то, о, воздайте славу Богу. Amen. Это принцип. Это когда Бог забирает у тебя что-то, работу, друзей, отношения, знай одно, что что-то у тебя впереди, что намного лучше. Вы понимаете? Мы с вами просто церкви, люди, христиан, которые не доверяем Богу. Даже пословицы такие, знаете, среди христиан ходят: на Бога надейся, а сам не плашай. Помните, да, такие пословицы тупые? То есть, как бы, там как бы молись потихонечку, ну, держи на всякий случай все, чтобы запаковано было. Ну, что Бог может, знаешь, это, на вакейшн пойти, окей? И вдруг шо, у тебя там все в матрасе, четко. И вот это наше христианство. И Бог смотрит на это: а, ты, у тебя матрас твоя надежда. Ну вот и напиши псалом про свой матрас. Надежда моя, представляете, псалом? Матрас мой. Ну как, у тебя же там все сложено, твой банк. Ты даже банку не доверяешь. Матрас — самая надежная вещь. И вы знаете, и он научил меня принципу жизни. Когда этот малый посмотрел на меня этими глазами, и он даже не обратил внимания на то, что я натворил. И он сказал: папа, я из этих кусочков еще лучше сделаю, потому что я уже подумал, я могу лучше сделать. И он как построил. Я такой думаю: Боже, это же принцип моей жизни. Чего ты можешь меня лишить, что я не могу восстановить? Вы понимаете? Как ты... Это все равно, что у гитариста забрал гитару. Ты что его? Теперь он играть не умеет. Вы понимаете? Он пойдет другую возьмет еще лучше, как еще сыграет тебе. Имя? Забери у клавишника клавиши, забери у яблони яблоки. Дорогие мои, это принцип жизни. То, что можно у тебя забрать, отдай. Почему написано, когда просят верхнюю одежду, отдай и забирайте. Вы знаете, почему Бог... Мне нравится Иосиф. Он крутой малый. Ему везде жилось круто. Когда он был в доме у папы, он был самый крутой. Имя. Он был в разноцветной одежде. Это как бы у нас сейчас на Бимере ездит, на последнем, с такими колесами и с таким бумбаксом. Там все трусится. И все. И он был крутой. Он только видел сны, и там своего Бимера иногда выходило, там: эй, ребята, они там вкалывают. Он говорит: я видел сон, вы все тут у меня лежите. Ну, это мой перевод, но он как бы подходит. Понимаете? И ты смотришь, и они говорят: они вкалывают, ну, здоровые мужланы, знаете, какой-то мелкий на тачке подъехал, папин любимчик, имя, ну, как бы в своих одеждах, ну, понимаете меня, это как бы сейчас, ну, вот, в наше время. И ты смотришь, он опять еще один сон видел, еще покруче. Он вообще говорит, он приехал: ребята, у меня еще свежий есть. Он говорит: Я это как бы подъезжаю, а тут и луна, и 11 звезд, и солнце, и все тут лежат. Они говорят: все, убьем этого разноцветного. Понимаешь? И вы помните историю, имя? И его поймали, в каталажку закинули, он там бедно исковчал, но он ничего не мог сделать, его продали. Самое интересное, что он в доме Потифара опять самым крутым стал. Имя? Дорогие мои, это была его гравитация, аминь, это было его притяжение. Куда бы его ни бросали, он был неваляшкой духовной, и он опять становился самым крутым. А ты знаешь, тебя в самый благословенный бизнес пошли, ты и там как найдешь, и в проклятие залезешь, аминь. Уже все, Господь мне дал работу, ты и там перепоганил, тебя оттуда выгнали. Вы понимаете? А когда ты благословенный, тебя в каталажку посадит, ты и там боссом станешь. Встречали таких? Ну все, ну вообще, ну такое уже дали. Смотришь, супервайзером стал. Смотришь, бизнес свой открыл. Смотришь, уже и босса своего перещеголял. Благословение, успех. Смотришь, парень движется, девушка движется. Почему? Гравитация, благословение, оно внутри. Его с дома Потифара, где он достиг всего, бросили в тюрьму. Он не противостоял, он в тюрьме, и опять в тюрьме самым крутым стал. И опять там с ребятами, ну что, ребята, как сны? Да вот было у нас два. Он говорит, окей, мы специализируемся по снам. Закройте глаза и расскажите мне все очень честно. И они рассказали, вы помните, одного фу, а другого отпустили. И поэтому, и когда он попал, потому что Бог знал. Некоторые из вас думают, как я мог потерять это мое место? Я же думал, что это Бог мне дал. И дом Потифара, это было самое благословенное место. Я работал, я трудился. Это мой бизнес, своими мозолями все заработал. И меня кинули, потому что Бог знал, что в дом фараона не попадают с дома Потифара, попадают с тюрьмы. Поэтому ты сейчас в тюрьме и сидишь. И перестань сражаться со своей судьбой. Ты вообще свою жизнь Богу отдал? Amen? Так за что ты вообще переживаешь? О чем ты вообще переживаешь? Почему ты заботишься? Почему ты на нервах? Почему? Да потому что ты строитель своей жизни. Если ты отдан своему Богу, твои же дети ни о чем не переживают. Они с себя последние штаны снимут. Вы слышите меня? Вы ваших деток вообще знаете? Сыночек, нет денег. А ты найди. Ну, сыночек, ну пойми папу, а мне надо конструктор. Дорогие мои, я смотрю на малого, говорю, Господь, мне тоже надо конструктор. Я учусь с него, думаю, слышь, ты же мой папа. Я такой, ну ты же мой папа тоже. Мне тоже надо кое-что, у него там в своем уровне, у меня на своем имя. Мы все тут что-нибудь строим. И поэтому вот так мы и движемся, и вперед. И некоторые пытаются стать святыми, чтобы предстать перед Отцом моим небесным, чтобы он услышал голос мой бренный. Дорогие мои, если ты дитё, скажи, папа, брехло, но я ж твой. Ты ж знал, что брал. В процессе изменимся, если получится. Вы знаете, что ты смотришь на сына, я понимаю, тебе ж тяжело меня слушать. Ты ж своего папу не знаешь. Когда ты своего папу узнаешь, ты узнаешь, что он полюбил тебя таким, каким ты себя даже не любишь. Он тебя вытащил из грязи, когда ты даже не знал его и знать не хотел. Он умер и пролил свою кровь за тебя, когда ты даже не думал быть на его стороне. И ты думаешь, что-то, что ты сделаешь, изменит его любовь к тебе? Ты ошибаешься, и дьявол врет. Эйма! Ничто на этой земле никогда не отлучит меня от моего папы. Никогда. Ничего. Он любит меня, он помогает мне, и он движет мной. Ты должен преобразиться в то, чем ты занимаешься, если ты этим не стал. И если то, что внутри тебя, оно не стало частью твоего призвания, то все, чем ты занимаешься, это соломенный домик, который будет раздун. Который просто раздует и разобьет и рассыпется. Потому что все, что ты строишь, это временное, это не твое. Когда оно твое, когда оно является твоей частью, оно всегда притягивает тебя. Я не пытаюсь изменить то, я пытаюсь изменить вот этот магнит, который на себя тянет все вот то. И когда Бог меняет вот меня внутри, теперь меня не трогает эта вещь и не трогает вот это. Я знаю, что значит быть освобожденным от вещей, от которых я думал, никогда невозможно освободиться, никогда невозможно преодолеть. Они всю жизнь держали меня за горло, и я уже молился годами. И в один прекрасный момент Бог пришел просто и говорит, я твой отец, ты меня вообще просил, или ты всю жизнь сам пытаешься бросить это? Или ты своими силеночками пытаешься заработать на Царство Небесное? Да ты вообще должен понять, что есть благодать. Благодать – это благодать. Это заработанное не за деньги. Это полученное бесплатно. Это он вырвал у дьявола. Это он победил и тебе подарил. Вы слышите меня? Мы всю жизнь пытаемся заработать на коврик в Царстве Небесном. Мне бы хоть бы у порога дома. Я говорю, слушай, опасное место. Порог-то может с двух сторон быть. Я у порога не хочу. Вы что, издеваетесь, что ли? А вдруг не туда? А вдруг Бог скажет, ну ты же у порога хотел. Ну сиди там вот. Это я вот смирение души, это не смирение души, это обратная сторона гордости. Амин. Унизить себя, показать, какой ты разбитый, бедненький, страдалец Христов. Вы знаете, что блудный сын тоже хотел прикинуться бедняжкой? Он только поднял руки вверх, папа ему перстень одел. Вы понимаете, о чем я говорю? Он только хотел упасть в ноги и покаяться, он ему обувь надел. И он только не успел развернуться, он на него шубу одел. Норковую. Вы понимаете? Так я не понял, папа, я ж плохой. А папа тебя любит. Ты ж с папой ничего сделать не можешь. Ты себя не любишь, а папа тебя любит. Я сражался не с его любовью, я сражался с тем, что я себя не принимаю. У многих у вас нет успеха. У некоторых, я скажу, большинство из вас молодцы. Потому что не Бог не принимает тебя, ты себя не принимаешь. Ты что-то делаешь в жизни или сделал то, что всегда дьявол напоминает тебе. Знай, Божья любовь не основана на твоих делах, никогда не было. Смыто все кровью раз и навсегда. А если нет, встань на колени и скажи: Господь, смой еще раз и дай мне уверенность, что ничто в этой жизни не отлучит меня от Тебя никогда. Я уверен, мой фундамент Христос, и никогда ничто не сможет отлучить меня от моего призвания и от любви Иисуса Христа. Вот почему я уверен, вот почему я никого никогда не боюсь, потому что мой фундамент не люди и не их признание, мой фундамент Христос и то, что Он сказал мне делать. И награду я получаю только от Него, и так же и ты. Аминь? О, Иисус. Видели ли вы людей, которые пытались стать хорошими? Сколько я на них так насмотрелся, мне больно на них смотреть. Я видел мужика, который решил стать хорошим папой. Все. Со следующей недели я хороший папа. Он решил. Знаете, это настолько было жалко выглядело. Он настолько недолго был хорошим папой. Он купил детям по карамельке и маме новую машину. Потом на следующую неделю детям дал по соплям и у мамы забрал машину. И его хорошесть закончилась. Потому что внутри он отвратительная личность. Надо было не карамель покупать, а попросить, чтобы Бог изменил внутри. Amen. Чтобы вон там оно полюбило. Мы пытаемся делами что-то сделать, чтобы изменить свой имидж. А твой имидж – это не твои дела. Твой имидж – это то, что внутри тебя. Твое естество, то, что ты делаешь, это то, кто ты внутри. И если это не видно сейчас, послушай меня внимательно. Это будет видно, когда ты покинешь эту землю, и ты уже точно никуда это не денешь. Поэтому я говорю: Отец, освободи меня от монстра, который живет внутри меня. Освободи меня от этой греховной плоти. Я не пытаюсь играть роль. Мне вообще не важно мнение людей, мне важно твое мнение. Мне важно, чтобы я был свободен не на виду, не на каким-то, не у каких-то людей, чтобы я был свободен по-настоящему, вот здесь внутри, чтобы я свободно поднимал руки и был счастлив в этой жизни. Amen. О, я знаю, что такое свобода, долгожданная свобода, которую ты не можешь своей силой воли взять, которую только Он может тебе принести, если Сын освободит. О, ты только тогда истинно свободен будешь. Только тогда. Давайте мы прочитаем Иов. Мне нравится этот парень. Некоторые люди говорят: интересно, Иов, вот почему Бог его провел через такие, знаете, вот тяжести, проблемы? Почему Господь допустил? Потому что Бог знал, из чего Иов состоит. Вы слышите меня? Почему все, что дьявол пытался унизить Бога, сказав Богу, что этот пацан, которого зовут Иов, он не воздаст тебе славу, когда ты заберешь у него домик, заберешь у него его барахло, овечек там, слуг и дети даже умрут. А Бог сказал: хорошо, только тело его не прикасайся. А потом даже сказал: тело его прикасайся, только души его не касайся. Помните этот момент? И у него все тело было в проказе, он скобил себя черепицей и воздавал славу и Христу, вернее Богу. Почему, дорогие мои? Потому что Бог знал, кто Иов внутри. Иногда некоторые люди носят маски святых, а только тебя лиши того, что ты имеешь, и по-настоящему мы увидим, кто есть кто. Amen. Только лиши тебя всего, что ты имеешь. Дорогие мои, что делает нас ценными в глазах у Бога? Твое сердце и то, чем ты являешься внутри. То, что не видно и не слышно. Почему Бог сказал больше всего хранимого? Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Если ты отравил вот это, отравлено все вокруг. Вы понимаете меня? Если ты допустил дьяволу коснуться этого, он может тебя атаковать, он может забирать все, что ты имеешь. Но самое главное, пусть он никогда не коснется вот это, потому что это и есть ты. И смотрите, мне нравится первая глава и первый стих. Здесь просто секрет. Был человек в земле Уц, книга Иова. Имя его Иов. И был, слушайте внимательно, был. Вот здесь секрет. Человек тот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Написано, он был. Именно в этом слове, в маленьком слове, был и кроется сущность Иова. Не пытался быть богобоязненным. Не пытался все, знаете, там, все бесами вокруг сделать. Это они виноваты. Это они там неправильно оделись. Это она меня соблазнила. Это он мне там налил. Это, дорогие мои, мы с вами все впитываем в себя, то, что притягивает нас. Не надо все вокруг делать. Просто дьявол знал, что подставил. Он знал, на что ты покупаешься. Написано, и был тот человек непорочен. Он был, он являлся личностью. И смотри, как его непорочность проверилась. Мы движемся в самый низ, когда вся разруха пришла в его жизнь. 20 стих. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг я возвращусь. Господь дал и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Вы слышите меня? Знаете, когда он воздавал тогда хвалу Богу и приносил все жертвы, он не делал это ради показухи, это было сердце его. Как проверить тебя, забрать у тебя все? Лишить тебя того, что ты имел, и тогда ты точно, иногда, вы знаете, не смотришь на некоторых людей, маленькая проблемка придавила, все, он уже готов на весь мир, рычит и роет землю. Он уже, этот government, это Америка, это все, тут все проклял, на чем свет белый стоит. Почему? Это просто еще вокруг всем и Богу, и дьяволу еще раз доказало, кто ты являешься внутри. Как увидеть твою натуру? Забрать у тебя все, где тебе просто нечего терять. И ты тогда действительно скажешь, что есть что и кто есть кто. Аминь. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, внимательно сегодня посмотрите внутрь. Ваша гравитация, что вас тянет? Куда вас тянет? Почему вас туда тянет? Перестань этих людей делать грехом. Перестань эти ситуации говорить, это искушение, это атаки, это какие-то вещи. Это не атаки, это не искушение. Это ты, которого тянет туда. Помните Иисуса Христа? Как мне нравится этот момент в его жизни. Помните, когда дьявол пришел его искушать? Перед этим, как я буду заканчивать, я вам расскажу одну историю про одного коллекционера, который жил в Европе. И у них была выставка коллекционных моделей мира, самых редких машин мира. Я читал это в книге. И самое интересное, что он восстановил одну машину, Феррари, которая всего лишь была в одном экземпляре. Он сказал, что у этой машины нет цены, и я ее никогда не продам. Он сказал, это был богатейший человек. И один парень, который сидел на этом всей выставке, он сказал, а мы проверим. Знаете, у миллионеров свои заморочки есть. И он говорит, проверим, насколько этот парень ее не продаст. И он начал ему забрасывать цифрами. 1, 2, 3, 100. Тишина. Нет. 200 миллионов. Тьфу, нет. 300, 400. Тишина. 500. Уже начался напряг. И в конце концов он ее продал за 650 миллионов. Вы слышите? Дорогие мои, послушайте внимательно. У всего есть цена. О, знаете, о чем я молюсь, дорогие мои? Чтобы ни у кого из нас с вами не было цены. И ценника, и бирки, за которую дьявол может купить тебя, зная твое больное место, зная, где тебя можно ужалить и на что ты поведешься, зная, в какой момент тебе что-то подставить. Знаете, мы с вами иногда смотрим и удивляемся, помазанник упал, помазанник упал. Знаете, о чем я говорю, дорогие мои? Слышали, наверное, да? А знаете, что они не падали? Они просто пришли к той гравитации, которая уже давным-давно была внутри. Их просто притянуло туда, кем они и являлись. Это не искушение. Оно давным-давно живет внутри. Они просто вовремя с этим не разобрались. И это разобралось с ними. Вы понимаете меня? И смотрите, что самое интересное. Дьявол точно, у него тактика всегда одинаковая. Сначала он Иисусу говорит, на маленьком уровне, проверим, твой желудочек выдержит, сделай сии камни хлебами. Ты же Сын Божий, ты же сильный, ты же великий, ты же царь. Ты же царь вселенной. Говорит, что тебе сделать эти буханочки? Вот тут взять из этого камешка несколько буханочек хлеба, взять, покушай. Никто же не видит. Никто же тебя не видит. Господь сказал, но не хлебом единым. Второй момент. Мы смотрим, он говорит, он коснулся его уже, знаете, как личности, он коснулся его гордости, что в нем находится. Он говорит, вот видишь крыло храма. Там вот священники, это я перефразирую, потому что около храма всегда было движение огромное. И говорит, бросься с крыла храма, и ангелы тебя на руках поставят, и автоматическое признание всем Израилем. Эймэ? Не надо бороться, не надо умирать, не надо никому ничего доказывать, не надо противостоять религии. Религия прямо сейчас тебя вся и примет, когда пару ангелов тебя опустят на землю. Да не приткнешься ногою о камень. Иисус говорит, нет. И потом он коснулся самого ценного. Он ему задал ценник, за которым Иисус и пришел. Вы слышите меня? Он пришел забрать всю землю. Он пришел искупить каждого человека. И он говорит, падших, поклонись мне. И все, зачем ты и пришел, будет принадлежать тебе. Иисус сказал, нет. Дорогие мои, и потом он в конце сказал, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Вот секрет твоей победы. Что находится внутри тебя? Тебе, знаете, многие люди, теологи, пытаются разобраться с теми атаками, с теми проблемами. Меня это вообще не волнует. Как только я разобрался с собой, для меня все стало ясным, вы понимаете? Тебя никогда не будет атаковать то, на что ты не реагируешь. Аминь, церковь. Тебя всегда атакует то, что живет внутри тебя. И поэтому вычисли очень внимательно, что живет внутри тебя. И останови это. Если тебе не нравится то, чем ты движим, и то, чем ты занимаешься, и куда тебя тянет, встань на колени и потрать несколько лет, чтобы Бог изменил вот это. Потому что это никем не меняется. Религия придумала очень быстрый из этого выход. Всех покрыть, всех повязать, все завязать. Откуда взялись монастыри? От того, что церковь не захотела идти в мир. Amen? Церковь стала настолько слабенькой, что ее нужно было закрыть в инкубатор и спрятать где-то на горе под куполом в монашескую одежду и повесить крест, чтобы никто никуда не выходил. И еще разделить женский и мужской монастырь, чтобы даже не видели друг друга. Что это? Это говорит о позоре церкви Христа. Вы слышите меня? Церковь Христа – это то, что преодолевает мир. Вы слышите меня? Иисуса имя – друг мытарям и грешникам. Чтобы заиметь такое имя, нужно было жить с ними, пить с ними, есть с ними, спать с ними. В общем, существовать с этими людьми, чтобы тебе такую кличку дали. О, дорогие мои, скажите, у кого, интересно, у нас из помазанника может быть имя такое? Да не дай Бог, даже с тобой сядет какой-то наркуша. Не дай Бог, даже какой-то там человек придет, там неправильно пахнущий или что-то там неправильно делающий. Все, мы сразу пытаемся убежать. Церковь просто стала бессильной. Церковь закрылась в этот маленький инкубатор, в котором нет вируса. Дорогие мои, атаки дьявола, они и созидают тебя. Наоборот, не бойся мира. Не бойся ничего, движься, испытывай все, хорошего держись, воюй, разрушай все, что внутри тебя. Дай Богу когда-то сделать из тебя воина, а не какое-то сюсюкало, которое по жизни прячется от всего под диваном. Всех считает искушениями и пытается найти церквушку, где никогда ничего, у него там же волосок даже дыбом не станет, чтобы все было тихо и спокойно. Дорогие мои, мы находимся с вами на войне. Если дьявол не достанет тебя в церкви, он достанет тебя на остановке. Amen. Если не достанет на остановке, достанет в магазине, на книжной полке. Когда ты увидишь журнал, когда ты пойдешь туда где-то, пойдешь там где-то, он тебя достанет, если оно находится внутри. Вся твоя война заключается в том, чтобы распознать, что находится внутри тебя, что тебя влечет и что притягивает. И когда ты разберешься с этим, ты поймешь, что значит иметь свое призвание и то, куда Бог влечет тебя. Вы взяли что-то для себя, дорогие? Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем с вами. Давайте мы просто поклонимся. Пусть это коротенькое слово, свидетельство, может быть, отложится внутри тебя. Я могу говорить еще долго. Но я хочу, чтобы вы поняли и перестали кого-то делать проблемой. И сказали, Господь, если этого нет во мне, оно никогда не коснется меня. И я прошу тебя, дорогой Дух Святой, коснись меня. Исцели вот это. Вот что является проблемой. Не та сестра, не тот брат, не та ситуация и не та семья. Во мне живет проблема. Исцели меня. Измени меня, чтобы оно никогда больше не реагировало и не рычало там внутри. Дай мне победу над теми сферами, над которыми у меня не было победы. И поверьте, дорогие мои, я ненавижу прикидываться. Когда есть проблема, от нее не надо прятаться, с ней надо разобраться. Аминь. Когда в доме течет крыша, не надо ведра подставлять. Аминь. Нужно просто исправить крышу. И поэтому мы идем в центр проблемы. А проблема является не снаружи, любимые. Проблема является внутри. Дорогой Иисус, я прошу Тебя, дай нам выучить этот принцип. Заглянуть внутрь себя, увидеть свое собственное притяжение, куда нас тянет свою гравитацию. Если мы реально имеем призвание, его невозможно забрать. Если нас тянет в другие вещи, то нам нужно с ними разобраться и перестать врать самим себе, что это Бог допустил. Это живет внутри нас, и оно уродует, калечит нас. Я прошу Тебя, помоги нам, Отец. Исцели нас. Я знаю, что только у Тебя есть сила освободить от того, с чем люди не могут справиться. Я знаю, что когда Ты освобождаешь, Ты даешь настоящую победу. Ты даешь такую победу, которую невозможно купить или подделать. Невозможно на нее одеть маску и сделать себя победителем. Победа приходит настоящая. Победителя видно со стороны. Победителя слышно со стороны. Я прошу Тебя, все, кто здесь находится, пусть их сердце коснется, Господь. Коснись, дорогой Господь, сердце каждого, кто здесь. Исцели, измени, может быть, наше искалеченное сердце. Израненное дьяволом, израненное ситуациями, людьми. Исцели его, дорогой. Дай нам победу в тех сферах, в которых никто не знает. И может даже муж и жена не, даже не представляют, где мы сражаемся и где нам тяжело. Дай нам вскрыть все, не прятаться и разобраться на этой земле. Я хочу быть свободным, Иисус. Я хочу быть чистым и честным. Я не хочу играть в церковный маскарад и в церковную игру. Я хочу быть действительно святым и праведным. Я благодарю Тебя за свободу, которую Ты приносишь нам. Я благодарю Тебя, что шаг за шагом Ты освобождаешь, изменяешь и исцеляешь. Жизнь — это процесс. Мы благодарим Тебя, дорогой Иисус, за все. Аминь. Аминь. Присядьте, дорогие.